Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Россия перебрасывает в Крым полк С-400, полк зенитной ракеты системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Севастополе в феврале 2018 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на командующего 4-й армией Южного военного округа генерала-лейтенанта Виктора Севастьянова. Вот с какой целью Россия продолжает завозить в аннексированный Крым новейшие на этот раз вооружение, почему российские военные называют полуостров сильнейшей авиагруппировкой на юге, чем угрожают российские зенитные установки в оккупированном Крыму материковой части Украины, в частности, и вообще ситуации в Черноморском регионе в целом. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Россия продолжает перебрасывать войска в оккупированный Крым. Уже сейчас, по словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севастьянова, соединения вооруженных сил России в этом регионе лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой. Кроме того, в распоряжении российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400. Именно такие ЗРК Турция недавно купила у России. О самом же комплексе Севастьянов рассказывал в декабре прошлого года, когда в аннексированном Крыму презентовали первый С-400.
Любой воздушный объект, по какой бы он технологии ни изготовлялся, он имеет меньшую заметность и так далее. Цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита. В случае, если она будет угрожать Российской Федерации.
Россия уже не впервые играет мускулами на оккупированной территории. Оружием хвастается часто, а ПВО имеет особый статус, который становится поводом для сюжетов на телевидении и рассказывают о нем с гордостью. Как к примеру, это сделал российский начальник штаба полка Крымской дивизии ПВО Сергей Андреюшкин.
Зенитно-ракетные части, находящиеся в Крыму, способны отразить воздушное падение с любой стороны Крыма. Причем кратность прикрытия до 4.
Вторит ему Юрий Подоплёлов, российский командир Крымской дивизии ПВО.
Трудно сказать, насколько нас боятся, но то, что уважают и опасаются, это, я думаю, гарантированно.
Российские военные рассказывают про американские беспилотники, которые якобы кружат на территории Крыма, и что ПВО готовы в любой момент нанести удар по воздушным целям, говорит командир 3-го радиотехнического полка Крымской дивизии противовоздушной обороны Дмитрий Ульянов.
Крым такая точка, что очень много прилетает, очень много интересуется. Враг не дремлет. Ну и, соответственно, системы ПВО тоже.
По информации генерала Севастьянова, последний третий на территории полуострова комплекс С-400 получит российская армия под Феодосией.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Пытаемся мы понять, зачем же Россия пичкает Крым новейшим вооружением. Я приветствую в нашем эфире Игоря Романенко, генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба Украины. Игорь Александрович, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, с какой целью сейчас происходит накачка Крыма российским оружием?
Доброе утро. Она происходит не только сейчас, а фактически с момента захвата, аннексии Крыма и продолжается по настоящее время, причем с элементами, как говорят военные, наращивания усилий. То есть стратегический подход его неоднократно высказывал Путин, как верховный главнокомандующий страны своей, о том, что Крым – это крепость, или это непотопляемый авианосец южного предбрюшья НАТО. Со всеми вытекающими отсюда последствиями от такой стратегической оценки ситуации. То есть после захвата происходит усиление, наращивание группировки сухопутной, авиационной, военно-морской. С этой целью поменялись планы, значит, по обеспечению современным вооружением, современным, подчеркиваю, во всех этих трех видах группировок. И касаемо того, что было сказано о средствах противовоздушной обороны комплекса С-400 «Триумф», то решается вопрос поэтапного. То есть уже развернуты были средства один дивизион с управлением, это «Феодосия», затем в Севастополе заменяется вооружение старое, советское и украинское еще, которое там оставалось теперь уже. И до конца года собирается снова еще один дивизион С-400 завести в Феодосию. То есть создается вот такое. Значит, в авиационной группировке меняются старые Су-24 и Су-25. Это фронтовые бомбардировщики и штурмовики, известные под названием «Грачи» в народе, по чеченским войнам, например, на самолеты Су-30. Многоцелевой истребитель. Значит, имеется полк вертолетный, куда заводятся новые самолеты. То есть обновляется авиационная группировка, усиливается противовоздушная оборона. Такие же преобразования происходят по поставке современных вооружений. Военно-морские силы, заводятся новые дизельные лодки, комплексы, берег, корабль, и так далее. То есть из посыла стратегического, что это непотопляемый авианосец, путем наращивания вооружений, развертывания соединений новых и расширения старых, их укрепления, реализуется вот этот стратегический посыл и план Путина.
Мы понимаем, да, что говорим уже об этом после того, как фактически интервенция произошла, да, на территорию Крымского полуострова, неотъемлемую часть Украины, но вот сейчас это наращивание, оно говорит нам о каких мотивах? О наступательных либо оборонительных? То есть что Россия собирается делать с этим оружием там дальше? Или оно просто будет лежать, всех пугать?
Значит, обговариваются эти вопросы. Обговариваются эти вопросы и показываются, в первую очередь, международным кругам, как усилия по обороне южных границ России и Крым, как тоже уже часть Южной России. На самом деле заводится вооружение ударного характера, то есть, например, на подводных лодках крылатые ракеты ударные, средства авиационные, современные, то есть все, что есть в военно-воздушных силах России, в военно-морском флоте, в сухопутных войсках современное, все оно поставляется путем даже уменьшения поставок в другие воинские части на территории России, это поставляется в Крым. То есть, безусловно, наращиваются усилия и отработки. Например, вертолетный полк отрабатывает боевые задачи по захвату важных государственных и военных объектов противника. А он находится там, и тренировки производятся на севере Крымского полуострова. Понимаете? То есть многие по задачам боевой подготовки, которые проводятся, показывают о том, что в первую очередь готовится как средство агрессии, экспансии.
Давайте продолжим этот разговор после того, как послушаем комментарий украинского политолога Евгения Магды. Он в комментарии для «Крым Реали» сообщил, что российское руководство старается сейчас поддерживать статус непотопляемого авианосца для Крыма. Также он подчеркнул, что в России прикладывают большие усилия для еще большей милитаризации полуострова. Политолог задается вопросом, действительно ли это именно то, чего хотели некоторые крымчане в 2014 году, когда поверили обещаниям России. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Думаю, що у цьому немає нічого дивного, оскільки тактика і стратегія Росії щодо перетворення Криму на непотоплюваний авіаносець власний, вона прослідковується навіть не з 2014 року, а ще раніше, власне, з того часу, доки там базується Чорноморський флот. Тут треба розуміти просту сьогоднішню річ, сьогоднішніх реалій, що Росія намагається протидіяти НАТО, і південний фланг, де, власне, Чорноморський басейн, це одна з точок такого протистояння, такої протидії. Тому в Криму зосереджена велика кількість військових, тобто туди перекидаються новітні озброєння, демонструються всі зусилля, щоб півострів став максимально демілітаризованим. І в цьому сенсі, якщо говорити політично, виникає питання до тих кримчан, які підтримали так званий референдум навесні 2014 року. Ви впевнені, що це саме те, за що ви проголосували? Ви впевнені, що ця ситуація перетворює вас не на заручників, а на людей, які будуть отримувати якісь дивіденди від значної кількості військових? З 2014 року в Криму суттєві проблеми з курортним сезоном, оскільки туди не їдуть, ну, так звані дикі відпочивальники, а ті, які приїжджають за путівками від російських державних органів влади, вони не схильні витрачати гроші, купуючи щось у місцевих мешканців. Їм достатньо того, що їм пропонують в санаторіях, профілакторіях, інших оздоровчих закладах. Тому Росія робить все для того, щоб показати світові, що Крим – це її, це теж такий елемент, що вона його не віддасть, а буде навпаки його використовувати для зміцнення свого впливу насамперед на Чорноморський регіон.
Точка зріння.
Продолжаємо ефір радіо «Крим Реалі». Напоминаю, що це був коментар українського політолога Євгенія Магди. Продовжуємо розговор з Ігорем Романенко, генералом-лейтенантом, бувшим заместителем начальника Генштаба України. Ігор Олександрович, ну вот раз ми заговорили о гражданском населении Крымского полуострова, да, то вообще чего стоит ожидать в том случае, если то оружие, которым сейчас набит Крымский полуостров, да, оно начнет работать каким-то образом?
Ну, ожидать стоит, и практически это доказано по жителям оккупированной части Донбасса, что мнение граждан, которые там остались, даже те, которые в свое время активно поддерживали заход и приглашение российских войск для решения вопросов присоединения к России, они меняются в значительной степени. Поскольку крымчане уже многое начали ощущать на себе в связи с той обстановкой, которая складывается, это экономическая, социальная, то, в общем-то, наверное, для окончательных выводов не хватает состояния войны, которое есть на востоке нашей страны, на оккупированной части Донбасса. Конечно, не хотелось бы, чтобы война зашла на эти благодатные, в общем-то, земли, которые сейчас превращаются в милитаризованную, полупустынную, особенно север острова и зону, где ввиду отсутствия воды происходят очень серьезные изменения, которых постепенно, так сказать, сказываются и идут к южному берегу Крыма. Поэтому объективные обстоятельства жизни, в которой находятся граждане Крыма, они говорят сами за себя и являются лучшими агитаторами. Дело, на мой взгляд, времени, но по возможности, безусловно, надо им помогать, значит, чтобы сбросить пелену с глаз и увидеть, что как есть на самом деле, но и соответствующим образом скорректировать свою жизненную позицию.
Но ведь не только крымчанам в этой истории нужно переживать. Насколько вообще эта ситуация усиливает напряжение в Черноморском регионе?
Безусловно, потому что Черноморский бассейн – это восточная часть Средиземноморской группировки, если говорить с военной точки зрения и стратегической. И поэтому является очень важной. И здесь прилагаются соответствующие усилия всех сторон, і від наращування вооружений, від наращування сил, ситуація тільки обостряється, накаляється. І тому Путін, видя ці обстоятельства, міняє свій образ не тільки к виборам від завоювателя і собирателя земель русских, но в силу объективных обстоятельств, о которых мы с вами говорили, он перетваривается на миротворца и политически пытается поменять эту ситуацию, но ему это не лучшим образом удается, потому что он ее хочет решать только за счет противоположной стороны, и это касается в первую очередь Украины. Что, значит, Украина во всем виновата, хотя на последней встрече Валдай, по-моему, заявил, что все стороны заинтересованы в улучшении ситуации, и Россия в том числе заинтересована в улучшении взаимоотношений с государством Украины и народом ее.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Украины. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы об увеличении военной группировки России на временно оккупированном Крымском полуострове. Говорим мы об этом в связи с тем, что появилась информация о том, что в Крыму будет базироваться комплекс С-400 «Триумф». Я приветствую в нашем эфире Александра Мусиенко, руководителя Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Что мы можем сказать об этой ситуации, когда наращивается, да, военная группировка на Крымском полуострове и в целом напряжение в регионе растет? К чему может привести эта ситуация?
Добрый вечер, доброе утро, прошу прощения, приветствую вас и слушателей. Ну, вы понимаете, в стратегическом плане, если посмотреть, то в этом же нет ничего нового, поскольку, в принципе, еще около 100 лет назад эти все планы были описаны российским геополитиком Алексеем Ван Дамом. Я хочу напомнить, что в начале 20 века был такой военный министр российский Куропаткин, который говорил, что целью России должен быть выход на Евфрат. Ну, собственно говоря, то, что мы сейчас видим, то, что мы видим сейчас в Сирии, то, что мы видим о том, о чем писал Ван Дам, что Россия должна двигаться на юг, к теплым морям. Я хочу напомнить, что последние конфликты, которые возникали на постсоветском пространстве, они возникали как раз на юго-западном направлении от России. Это и Грузия, это и Кавказ, это Приднестровье, это Крым и Украина. То есть те конфликты, которые разыграются, сейчас это и Сирия, где Россия принимает активное участие. Все конфликты, которые разыграет Россия, они идут в юго-западном направлении. То есть это свидетельствует о том, что стратегических планов в движении на юго-запад, о том, что они нету, новых никаких нету. Они действуют по планам, в принципе, около столетней давности. Это говорит о предусмотрительности, в принципе, действий России. И для них важен Черноморский регион, поскольку вот в чем важность Крыма? Тут не только угроза для Украины, тут угроза для всего Черноморского региона. Это угроза для Румынии, это угроза для Болгарии, это угроза для Турции. И, в принципе, в НАТО это понимает. Ведь, посмотрите, последние учения только за последний год масштабные, сколько проводилось именно в ареале Черного моря с участием Украины в том числе и черноморских государств НАТОвского региона. В НАТО тоже прекрасно это понимают. И, безусловно, это сигнал о том, что Российская Федерация хочет контролировать Черноморский регион. Хотя, насколько им это удастся, это вопрос, поскольку есть другой очень сильный игрок в регионе, это Турция. И вряд ли при всех вот этих симпатиях, которые сейчас Эрдоган высказывает в адрес Путина, и при всем желании сотрудничества с Россией, и при закупке тех же С-400 для Турции, Турция пойдет на то, чтобы позволить России стать хозяином Черноморского региона.
Ну, далее, в продолжение эфира информация. Сообщают российские СМИ о том, что американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8A «Посейдон» в ходе полетов над Черным морем приближались к Крыму. Об этом сообщил тот же генерал-лейтенант Виктор Севастьянов, на которого я сегодня уже ссылался. И он считает, что американские летательные аппараты регулярно проводят разведку, наблюдая, в частности, за работами по возведению Крымского моста. Ну и говорит о том, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Но если предположить, что это действительно так, да, и разведка какая-то ведется. Но в любом случае, в век информационной революции, не то что шило в мешке, да, С-400 в Крыму не утаишь, и видя, как растет угроза, могут ли соседи Крыма по Черноморскому бассейну предпринимать какие-то меры?
Меры предпринимаются. Я вам хочу сказать, что активно меры предпринимаются нашим соседам Румынии, которые сейчас на 2018 год увеличивают свои расходы на свои военно-морские силы. Увеличивается внимание к Черноморскому региону со стороны Турции, которая традиционно больше внимания уделяла Средиземному морю, своим южным путям. Сейчас они увеличивают внимание и на север, к Черному морю. Единственное, кто особо не увеличивает и не видит пока серьезные угрозы, это Болгария. Болгария как раз это камень преткновения на пути создания вот такой так называемой НАТОвской Черноморской флотилии, которая бы осуществляла постоянное патрулирование в районе Черного моря. Как раз Болгария почему-то выступает против. Видимо, из-за пророссийских настроений руководства, своего, в частности, президента. А внимание, конечно, уделяется. Как раз и возвращаясь к тому, что я говорил, что учения проводятся как минимум раз в год. Масштабные учения проводятся именно в Черном море, в том числе в территориальных водах Украины. Поэтому все прекрасно все осознают и понимают, что угроза со стороны Крыма, оккупированная Российской Федерацией, она реальная, Крым милитаризируется. И это все делается неспроста, потому что это делается для дальнейших геостратегических планов России, о которых я, в принципе, озвучил, которым уже более 100 лет.
Ну, мы этот вопрос поднимали уже в этом эфире, но хотелось бы у вас спросить о перспективах гражданского населения в случае действительно возникновения какого-то конфликта, учитывая, что Крымский полуостров довольно-таки насыщен российским оружием.
Ну, вы знаете, я пока не вижу по настроениям, чтобы тут был какой-то явные протесты, протесты населения. Ну, давайте скажем открыто. Ведь все прекрасно знают, что в Севастополе и не только в Севастополе существуют военные базы российские. Все прекрасно знают, что там был Черноморский флот, по которому украинское руководство прошлое позволяло там себя чувствовать как дома. И создавало им, к сожалению, для этого все условия. И, к сожалению, никто за это еще не ответил. Это раз. Во-вторых, никто же из людей и граждан, по сути, не знает, что находится на тех базах, сколько там военных, сколько там оружия. Это закрытые военные объекты. Поэтому чем тут удивить, в принципе, крымчан тем, что там военные и что там вооружение находится. И ни для кого не секрет, что Россия будет и продолжает вооружаться. И это далеко еще не конец. Они будут эти планы продолжать, они будут доводить до обеднения населения гражданское, но они будут делать все для вооружения. Ну, так такое сейчас российское правительство.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Говорим мы о том, зачем Россия пичкает Крымский полуостров оружием. Говорим мы об этом после того, как стало известно, что скоро в распоряжение российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». А до каких пор, Александр, по вашему мнению, будет Россия продолжать завозить в оккупированный Крым оружие? Есть ли какой-то вот предел, да, заполняемости этой крепости, которую Россия намерена в Крыму создать?
Ну, смотрите, тут стоит отметить еще один такой момент, что, в принципе, это второй комплекс «Триумф», который был сдан в этом году предприятием российским «Алмаз-Антей». И он, я так понимаю, именно этот комплекс должен появиться в Крыму. То есть это свидетельствует еще как раз о том, что буквально второй комплекс, произведенный за год, и он идет в Крым. Это свидетельствует о том, какое внимание именно Крыму. В военном плане выделяет российское руководство.
Да, я скорректирую немного вопрос. Вот у нас буквально минута времени осталось. Будет ли воплощено в жизнь опасения многих и прогнозы многих о том, что Россия намерена в Крым завести ядерное вооружение?
Это не исключено. И такого сценария исключать нельзя. Мы не можем сейчас об этом сказать со стопроцентной уверенностью. Но судя по тому, что Россия отрабатывала тактические ядерные удары по Варшаве и по странам Скандинавии в свое время на учениях «Запад» еще с 2009 года, таких планов исключать нельзя. И такая вероятность существует. И тут внимание не только Украины, а всего международного сообщества должно быть серьезным к этому, именно к этому вопросу.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня был у микрофона. Напомню, что вы можете слушать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне слушайте нас круглосуточно. Пока.